Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь по Своей неизреченной любви все сделал ради нашего спасения. И именно во Христе нам не просто явлена полнота истины, как какого-то возможного знания о Боге, а явлена сама возможность знания Бога, общения с Ним. И, как свидетельствуют святые отцы, опытно свидетельствует обожение, что и является для человека благой вечностью, возможности благой жизни вечности, потому что в таком случае можно сказать, что эту вечность с нами сам Бог разделяет. И цена этой возможности – Голгофа, крест Христов, как не просто Боговоплощение, но и разделение Богом с нами вследствие отпадения человека от Бога, вследствие греха, хотя сам Бога-человек Христос остается безгрешен, но разделяет с нами даже саму смерть, чтобы ее победить своим воскресением. Ну вот, может быть, главный парадокс евангельской истории – вообще истории человечества, что с одной стороны человек отвечает на это таким согласием и участием в промысле Божьем, в особенности такие примеры нам дают во всей полноте возможной для человека сама Пресвятая Богородица, апостолы, как ученики Христовы. Но одновременно с этим человек Он дарует примеры, дает примеры отрицания, можно сказать, восстания против истины. Может даже так выразиться, согласно современных понятий, некой такой оппозиции Богу, истине во Христе и Евангелию. Конечно же, это происходит от греховной поврежденности, ослепленности, которая свойственна человеческой природе еще от утробы матери. Но в конечном счете, эта позиция противления истине, она оказывается по отношению к тому человеку, который ее избирает, именно такой личностной, личностного противления. Хотя человек может заражаться этим от окружения. Можно сказать, что есть традиция с большой буквы, как духовная традиция, когда человек от других людей, других христиан, научается тому, как действительно жить по Богу, научается молитве, борьбе со страстями, опыту общения с Богом. И среди святых, в монашестве, в практике духовного руководства мы находим очень такие яркие примеры, действительно спасительные, исключительные в подвиге, в труде, в прославлении имени Божьего, в полноте благодати. Но одновременно можно сказать, что традицией может оказаться с маленькой буквы традиция ложная. Если взять современников Христа, тех же фарисеев, законников, они же тоже жили в некой традиции, которая передавалась из поколения в поколение. И была же связана с законом Моисеевым, с единобожием, казалось бы, с толкованием, переписыванием священных книг ветхозаветных. И тем не менее, люди, казалось бы, многие современники Христа, жившие этой традицией, они оказались богоубийцами фактически. Они восстали против Христа. И мы видим такое не просто даже непонимание того, что во Христе спасение, что это истинный Мессия, это истинный Царь Израилев. Не просто непонимание, а восстание против Христа, вражда с Ним и против Него, как против истины фактически. То есть до какого греховного ослепления может дойти человек? От чего это действительно происходит? И от ложно понимаемой такой псевдотрадиции, и от личного уже противления истине, когда человек в этом укореняется. Вот как мы видим, вопрошают Господа законники о том, какая первая заповедь в законе, искушая Христа, желая его искусить. Неужели действительно для Израиля, который следует закону, это проблема, это вопрос? Ведь все давно уже было, еще начиная с пророка Моисея в плане закона Моисеева, Синайского законодательства. А тем не менее этот вопрос звучит, словно никто толком не понимает в Израиле, а какая же главная заповедь? И Господь обращает внимание на то, что а главная заповедь о любви к Богу, которого нужно возлюбить всем сердцем, всем помышлением, всем умом, а вторая – возлюби ближнего своего, как самого себя. Разве это было новостью для Израиля? А оказывается, что во Христе действительно это некая новость, потому что Господь сам подтверждает эти заповеди, потому что по своей божественной неизреченной любви становится сам человеком. И когда в ответ Господь вопрошает у законников, а с их точки зрения, а кто же истинный-то Мессия? Что вы думаете о Христе? Он чей сын? Они говорят, ну он сын Давидов, сын Давида, да, по происхождению, по царскому достоинству должен быть, ну, имеется в виду. А Господь им говорит, а как же тогда сам Давид в духе говорит, свидетельствует о том, что сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, донде же положу враг твоих подножие ног твоих. То есть сам Давид и Господь указывает на божественное достоинство Мессии. Как же он тогда ему сын? То есть законники, фарисеи, последователи именно закона Моисеева, они ожидали Мессию как человека, да, истинного царя, с Божьей помощью, который должен воцариться и решить дела Израиля, но как человека. Поэтому они не в силах понять то, что Господь им указывает словами священного же Писания пророка Давида на то, что на самом деле Мессия будет иметь божественное достоинство. Они не в состоянии ничего и возразить, но и не в состоянии это окончательно принять и согласиться со Христом, потому что такова их гордыня, таково их, можно сказать, греховное ослепление, такова ложная традиция, которой они следуют. И можно сказать, что за 2000 лет христианской истории, со столетиями, с тысячелетиями, с эпохами теми или иными, сформировалась тоже своего рода традиция противления истине. Это из-за дробления мира христианского, эпохи так называемого Возрождения, появления мира протестантского, проявления протестантской этики, появления способа именно протестантского хозяйствования, а потом капитализма. Когда же некоторые современные аналитики говорят, вот, библейская картина мира, она уже устарела, экономическая. Ну, они такие антихристиане, по сути. Вот. Но они в каком-то смысле правы. Потому что то, что некоторые такие публицисты, в общем-то, не христиане, называют устаревшей библейской картиной, способом деятельности экономической, библейской, это на самом деле не библейская, а протестантская. Протестантский именно способ хозяйствования, который действительно завел современный мир, в общем-то, в тупик экономический. А какой-то, скажем так, общей православной системы хозяйствования, ее в настоящий момент почти не существует. Отчасти она была уничтожена, уничтожаема, начиная с 17 года прошлого века, когда в России начало крестьянство уничтожаться. Потому что крестьянство – это был пример именно православного крестьянства, русского хозяйствования, именно действительно православного и истинного, библейского в этом смысле. А сейчас фактически такая традиция противления Евангелию, она, и ее можно назвать и либеральной, и так называемой толерантностью, и политкорректностью, но это все уже такая псевдотрадиция, которая пытается окончательно из общественной жизни из современного мира вообще изгнать какие-либо начала жизни по евангельским заповедям. Один подвижник 20-го столетия, Афонский, сказал коротко в одном письме, такую фразу приводит: «Не смотри на мир, чтобы на тебя смотрел Бог». Вот обращенность, можно сказать, к миру, к тем традициям, к тому образу жизни, который становится всеобщим в нынешнем мире, это, можно сказать, обращение уже к традиции оппозиции Евангелию и самому Господу Иисусу Христу, возможности спасения. Поэтому если жить чисто по-мирски, как предлагает жить мир, это в конечном счете оказывается тоже противлением истине. Потому что современный мир, он не хочет жить поистине, не хочет жить по-христиански, не хочет быть спасаемым. Поэтому мы неизбежно, если начинаем делать шаги в сторону настоящей христианской жизни, сталкиваемся с сопротивлением окружающего мира. И прежде всего внутри себя. Потому что и Царство Небесное внутри человека есть, и приверженность к миру, как отрицание Царства Небесного, прежде всего тоже внутри человека, в наших грехах и страстях, через которые дьявол действует, коренится. Поэтому не смотреть действительно на мир, это не значит, что гнушаться, отвергать его с неким таким гордостным презрением. А это значит учиться руководствоваться не традициями того, как современный человек в этом мире живет, а научиться традиции евангельской, как жить по Евангелию, как жить по святым отцам. Действительно, вот это должно для нас быть самой серьезной задачей. И нельзя сказать, что у нас нет такой возможности, потому что само Евангелие, храм Божий, литургия, чаша Христова, возможность регулярно причащаться от чаши Христовой, именно ставя цель научиться жить по Евангелию и прося у Господа, это уже великая, неоскудевающая в Церкви, во Христе, драгоценная возможность жить по истинной духовной традиции, то есть научиться спасительному общению с Богом во всем. Господи, помоги нам в этом. Аминь.